Здравствуйте, друзья, радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 16 июня, сегодняшний выпуск вот о чем. Украинский спецназ спас утопающих российских военных, теперь они в плену. Что происходит сейчас вблизи Бахмута и Солидара, мы расспросим у нашего журналиста, который там находится. И что стало с позициями россиян на Арабатской стрелке после ударов ВСУ? Уже неделю силы обороны Украины продолжают наступательные действия как минимум на трех фронтах – Бахмутском, Бердянском и Запорожском. А вчера, 15 июня, ВСУ признали, что идут вперед и под Угледаром. Практически с самого начала западные журналисты заметили, что Украина кинула в бой западные танки «Леопард», а также бронеавтомобили «Мардер» и «Страйкер», полученные от западных партнеров. Одновременно с появлением новостей об освобождении нескольких сел к югу от Великой Новоселки в сети появились фото подбитых западных танков и БМП. Эти кадры сразу же подхватили россияне. Пропагандисты РФ начали утверждать, что Украина не умеет воевать на западной бронетехнике, а сама она уязвима против российского оружия. К концу эта неделя информагентство Reuters опросило западных военных экспертов и констатировало: Украина держит в резерве 3/4 бронетанковых бригад, сформированных под наступление на армию России. О том, что потери бронетехники у ВСУ пока не критичны, заявил и глава Пентагона Ллойд Остин, выступая после 13-го Рамштайна. Сегодня же в Киев по дороге в Москву приехал президент ЮАР. От имени ряда других стран Африки он привез мирный план, призванный остановить войну России против Украины. Как только он прибыл в столицу, РФ обстреляла Киев ракетами «Кинжал» и «Калибр», которые успешно сбило украинское ПВО. Сегодня в студии поговорим о том, как России удалось повредить западные танки на вооружении ВСУ и как этого избежать в дальнейшем. Сколько леопардов Украина может потерять во время попытки прорыва российской обороны? И зачем Путин послал кинжалы на головы миротворцам из Африки? С нами сегодня будут полковник и начальник отдела связи с общественностью Управления стратегических коммуникаций Администрации госслужбы транспорта Виталий Кириллов, подполковник в отставке и бывший командир танкового батальона Николай Соломаха и кандидат политических наук Юрий Олейник. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, он называется «Радио Свобода», ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски. Ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Ну и не забывайте, что вы можете звонить и писать в наш эфир, номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Номер Вайбера, на который можно писать, плюс 38-095-151-9505. Ждем. Для начала традиционно давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Генштаб сообщает об атаках российских войск на Орехово-Васильевку. Авиаудары нанесены по Белой горе, Пивничному, Майорску. Дипстейт продолжает констатировать бои все там же, на юго-запад от Берховки и на северо-запад от Клещеевки. По направлению от Бахмута к Северску российские войска наступали на Веселое, Раздоловку и Выемку. Ударили из авиации по Веселому и Берестово. К западу от Донецка украинская армия отбила новые атаки Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки. По Авдеевке, Марьинке, Новомихайловке работала штурмовая авиация РФ. Deep State говорит о попытках агрессора закрепиться на север от центра Марьинки. Россияне имеют там частичный успех. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, под атаками была Стельмаховка. Deep State продолжает сообщать об ухудшении ситуации в Белогоровке, на Северском Донце. В районе Угледара наступление россияне вели к Водиному. По Благодатному, Великой Новоселке, селу Новый Комар нанесены удары авиации.
С нами на связи Виталий Кириллов, начальник отдела связи с общественностью Управления стратегических коммуникаций Государственной специальной службы транспорта. Сотрудники этого ведомства сейчас занимаются спасением людей из подтопленных районов Херсонской области, и также, как и спасатели, сталкиваются с обстрелами во время таких эвакуаций. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виталий, расскажите, как происходит эта эвакуация? Мы видели, да, много кадров, но интересно ваш рассказ, как это происходит изнутри. Вы, я так понимаю, вы все время работаете на виду у оккупантов, и они могут вас обстреливать?
Я щойно повернувся саме з Херсона, бачив на власні очі, як відбувається евакуація. Хочу зазначити, що наші військові, які у той час виконували інші завдання у тій зоні, з перших хвилин долучилися до евакуації населення. Командирами підрозділів були самостійно прийняті рішення без додаткових вказівок долучитися до евакуації цивільних. Нам вдалося, рахунок йде майже на сотні врятованих життів, доставлення до Сукадолу з зони підтоплення. Військовим потрібно було діставатися до домогосподарства, діставали людей з багатоповерхівок, і це все відбувалося під обстрілами ворога.
Віталій, а стріляють росіяни по спасателям?
Так, у нас є окреме попередження щодо скупчення людей, тому евакуація проходить з різних місць, і постійно евакуаційні команди вирушають з різних точок. Хоча, незважаючи на обстріли, наші військові здійснювали патрулювання і доставали людей, які потребували допомоги.
Віталій, а куди ви евакуюєте людей, ці сотні, о яких ви зараз говорите, і що їх там чекає, куди їх перевозять спасателі, передають?
Це доставлення до безпечної зони, далі вже йде евакуація їх у безпечні райони. Нашим завданням було евакуювати людей, які опинилися відрізаними від Суходолу і вже були на грані підтоплення. До речі, спілкуючись з військовослужбовцями, вони розповідали, як це відбувалося, що у людей, яких вони врятували, спочатку був в очах жах і безісходня, але після того, як їх доставляли до безпечних зон, вже були сльози радості.
Мы вот в течение и войны на Донбассе, России против Украины и полномасштабного вторжения видели много случаев, когда люди отказываются эвакуироваться из домов своих в городах, в которых идут уже боевые действия вовсю уличные. А сталкивались военные в Херсонской области с тем, что люди по каким-то причинам отказывались эвакуироваться или все были не против?
Так, такі випадки були. Це більше мешканці багатоповерхівок, які піднімалися на вищі поверхи і відмовлялися від евакуації. Тому, якщо людина принципово не хоче, наші виходили далі і вже евакуювали ті, хто потребує допомоги.
А можна ли сказати, що зараз більшість людей вже спасені?
Так, вода зараз відходить, вже є безпечні зони, можна... вода відійшла майже, і така небезпека вже минула. Проте хочу зазначити, що під час повені багато міновибухових предметів вони вже потрапили разом з потоками води на ті ділянки, які до цього були безпечними. Тому, користуючись нагодою, хочу попередити місцеве населення щодо ні в якому разі не чіпати невідомих предметів і завжди викликати військових або саперів.
Скажіть, а приходилось ли солдатам, з которыми ви общались, бойцам Вооружених сил України, работать на левом оккупированном берегу Дніпра?
Ні, наші команди працювали тільки в Херсонській і Миколаївських областях, ми не переправлялися через Дніпро. Проте надавали допомогу в місцях підтоплення, які опинилися після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Спасибо большое, Виталий, что были с нами. Виталий Кириллов, начальник отдела связи с общественностью Управления стратегической коммуникации Государственной специальной службы транспорта, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры операции по спасению и пленению 5 бойцов армии России на затопленной части Херсонской области. Напомню, взорвав Каховскую ГЭС, российское командование не позаботилось о жизнях собственного личного состава. И после разлива воды многие российские военные остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях. 5 спасенных пленных загрузили на лодки, а в это время с других позиций противник ударил по этим лодкам, несмотря на то, что на них находились уже непосредственно его бойцы. Вот как это было.
Аккуратно, пацаны! Пошли тут! Пленных прямо! Есть, парень, пошел в лодку! Ты сюда, подходи с ногу! И ты до лодки туда! Давай мне руку! Руку давай! Давай, лучше! Лучше, пацаны!
Войско сейчас.
Не знаю.
Как не знаете?
Ну так не знаю, просто слайд.
В военном билете что писали?
Не было даже на руках военного билета.
У нас просто... Когда призвали? Кем призван?
Призвали.
Когда призвали?
С лагеря.
С лагеря.
Подожди, сейчас к тебе дойдут.
С лагеря.
С тюрьмы?
Да.
А, вы зэки?
Да.
В затопленной Херсонской области люди понемногу начинают возвращаться в свои дома. Последствия только начинают проявляться, об этом говорят в областной военной администрации. Дома разрушаются, в них появляются трещины. Наш корреспондент в Херсоне Иван Антипенко побывал в селе Белозерка. Только сейчас люди смогли увидеть, в каком состоянии их жилище.
Мы сейчас у Белозерки, тут після підтоплення багато руйнувань. Ось один із будинків просто розвалився, і люди наймають техніку, щоб розібрати те, що залишилося від їхнього дому.
Хата була з калиби, і вона намочилася і завалилася. Більше нічого не залишилося.
Вам є де жити?
Ну, поки ми в Кумові живемо, а потім... обіцяли дати модульний домик. Так що йдемо поки модульний домик.
А хлопчин, що там трактори сидить, не знаєте, хто він?
Це мій син младший.
То це він сидить на тракторі і дивиться, як розбирають його будинок?
Так. Мені фотографії повинні
жалко. Я збудувати, або хлопці теж на роботу на хлопцям надав.
А там комп'ютер жалко і ноутбук. Дорогою.
Залишився там.
Да, мені його не встигли забрати.
В тебе був скутер, да?
Да.
Є він чи?
Є ще. Шолом доставив.
А скутер де?
А скутер у Кумові.
Ти його встиг?
Да, встиг.
Ще утром, як я не знав, що буде потоп, то одразу вистрілився.
Як ти, розкажи, як ви рятувалися, як ви виходили, що ви встигли взяти?
Документи там.
Пару вещей.
Пару вещей там. Телефони, планшети. І все, по-моєму.
На вулицях Білозерці ще дуже багато бруду, багна. Після підтоплення аварійні бригади ДСНС, комунальники допомагають людям ліквідовувати наслідки підтопу цього.
Два прильоти і підтоплення. Так що один раз з тої сторони, другий раз з тої сторони. І до цього було в хаті. А тепер це підтоплення. Тепер всі стіни осипалися повністю. Мебель вся розповзлася. Осталася бомжам.
У нас поначалу вже два рази. Раз був прильот, другий раз прильот. Нас убила дочь. Нас було двоє дітей. Оце не дивіться. Нас два прильота було, вбило. І це нас затопило повністю. Гляньте, що нас робити. Нас все перекинуло. Оце нас таке вадило. Ну, була вода повністю майже. 27 лютого нас другий раз бомбануло і вбило нам дитинку. Нас стала дитинка не воді. Все нас уніскожено. Ми вивезли мебель, на голову дитя, мебель нас. Ми ремонти поробили, все було, як це дивіться, що це наше ремонт. Робиться, це наш мебель, тепер ще яка мебель. Вона вся так залишилася. Ну все літало, дивіться, як пусто. Це нас так вода поцала кровати. Тут ми всю мебель завинесли. І всякі на стіну все.
Було, натягували, думали вже на старість щось так, де можна буде жити спокійно. А тепер вже немає
жилья, это жизнь в роддоме таковой. Дуже тяжко, дуже. Знаешь, як ми це переживаємо? Даже не знаю. Хочеться вірити в лучше, но словами, понимаешь, но принять це тяжко. Дуже тяжко. Нам треба було сказати, ребята, собирайте бігом, що зможете, і тікайте, вже скоро буде капець. Ну, і так вже десь, ви тут до 10 тисяч увечері ще були, то вже в дворі вода. Ну, якщо ми зараз втопимося, багато, ну, треба повернутися, треба хоче щось взяти з вещей, якийсь там альбом, якийсь там, ну, по, ну коротше, це вся життя, там вся життя. Просто у нас вже возраст такий. Хто ж це знав? Хата була немала. Діти тут виросли.
У нас все-таки, я бачу, завалився будинок, так?
Так, да, тут оце ця стіна ще оста, а там уже нічого нема. Оці дальні оці кімнати там дітські були, вони просто вже сплющились. Вони, там їх нема. Тут вже, тут нічого нема. Тут...
Де ви зараз живете?
У родичів.
Тут, родичі. В Білозерці?
Так. Да. Ну, родичі, знаєте, як родичі. Родичі, це можна приїхати на неділю на дві гості. Самі знаєте. Хочеш свою хату, хочеш свою кровать, хочеш все. Все. Кухні, все тільки зробили ремонт у ванні, там в туалеті, тянеться, тянеться, воно. В один момент усе пропало, щось нема. Так, поки так, якось нема ще якоїсь стержня, нема за що вхопитися, нема оптимізму ніякого, я не знаю, як. І тут я даже не знаю, як це далі, тут вже то, як мене, рози, все там, а там зараз рязка, жаби. Тіна, воніс такий. Я не знаю, що це, як це може бути Армагеддон. Просто Армагеддон, як якісь ужаси.
Вот как мы видели, это репортаж из Белозерки Херсонской области. Вода начинает сходить после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. И вот жилища людей, которые жили вдоль русла Днепра, фактически разрушены. На снимках со спутника Planet Labs за 15 июня, которые оказались в распоряжении проекта «Радио Свобода Схемы», видны последствия ударов по пансионату «Экспресс» и гостинице «Шалет Термал» в оккупированном России селе Счастливцево Херсонской области, вблизи Геническо. Спутник зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы пожаров. Это заметно по сравнению со снимками за 26 мая этого года. По данным законного мэра Мелитополя Ивана Федорова, а также местного телеграм-канала «Генический UA» и Крымского информагентства «Центр журналистских расследований», 9 июня ракеты попали в пансионат «Экспресс», где, по информации этих СМИ, располагались военнослужащие Росгвардии. С нами на прямой связи мой коллега Роман Погулич. Он работает в эту неделю в Донецкой области. Сейчас мы восстанавливаем с ним связь. Он как раз в это время работал возле Бахмута и Солидара. Вроде бы связь есть. Рома, привет, слышишь нас?
Да, привет, слышу.
Рома, ты побывал в районе Солидара. Сам город еще с января оккупирован. Но, как можно понять из событий на флангах Бахмута, ВСУ там продвигаются и достаточно активно. К Солидару приблизились украинские войска. Какая сейчас обстановка в тех местах, где ты побывал?
Ну, я уточню по поводу района Солидара. Ну, район Солидара – это довольно большое пространство. То есть десятки километров вокруг города, ну, условно говоря, это направление. А если говорить о продвижении, то из того, что известно публично, из того, что говорили военные, то есть то продвижение, которое там было, оно было несколько недель назад, и тогда составляло более 600 метров в глубину оккупированной Россией территории. Возможно, есть какие-то другие изменения, о которых публично не заявляли или пока не заявляли. Но там, на самом деле, сложный рельеф, плюс в обороне стоят российские десантники, которые тоже, по отзывам военных, хорошо окапываются. В принципе, довольно известный факт, что российские военные, согласно своих уставов и прочих документов, они именно хорошо оборудуют свои позиции, которые тяжело штурмовать, и для того, чтобы штурмовать, то, что нам рассказывали военные о своих предыдущих операциях, это нужно вовлекать артиллерию, аэроразведку, пехоту, поддержку танков, артиллерии, которая есть, условно, артиллерия старшего начальника, артиллерия бригадная, батальонная. То есть это довольно крупная операция, которая требует ресурсов и усилий, и пройти вот эти вот 600 метров, это было довольно сложно, и поэтому все вот так вот, те действия, которые происходят, они происходят по кусочкам. Небольшими, но, как говорят военные, которые, вот мы вчера общались с военными, которые участвуют в штурмах в составе штурмовых групп, именно первыми заходят в окопы и говорят, что иногда и 50 метров сложно пройти, учитывая то, какой ландшафт, какая обстановка, все заминировано, куча растяжек, много гранат, прикрепленных к выкошенным этим посадкам, поэтому все это время, все это возможные потери.
Ну и пытаются идти вперед, да, украинские штурмовики, несмотря на это, не стоят на месте, а пытаются сохранить этот импульс, да, который мы видели в последние недели вокруг Бахмута.
Ну, из того, что я видел своими глазами, то есть мы сегодня утром ездили в сторону Бахмута, ближе к Ивановскому, это западный фланг от оккупированного Россией города или остатков города, как правильно его называть, я не знаю, к теперешнему моменту, там продолжаются активные боевые действия и активные попытки со стороны украинской армии продвигаться. То есть это то, что касается юго-западной части окраин Бахмута. И там постоянно идут артиллерийские обстрелы. Из-за того, что украинские войска постоянно атакуют, это заставляет Россию перемещать свои ресурсы с одного направления на направление удара, которое осуществляет Украина. Почему я об этом говорю? Потому что военные, которые, условно говоря, стоят статично и держат оборону на тех зонах, где украинская армия не пытается наступать, а просто удерживает линию фронта, там линия фронта статична, Россия остается держать оборону вот на этих высотках, которые дают преимущество по высоте перед окраинами города, никуда не пытаются продвигаться, и большинство своего артиллерийского огня они переносят именно на атакующие силы, а там, где не происходит активных попыток продвижения, там просто идут время от времени прилеты из танковых орудий, из артиллерии. То есть все это спрятано, учитывая те преимущества, которые дает город. Над городом довольно мощно работает радиоэлектронная борьба, которая пытается глушить украинские беспилотники. То есть Россия в своем роде создала из Бахмута укрепрайон, как до этого украинская армия его обороняла. То есть в этом плане России немного выгоднее, потому что все-таки бетонные конструкции они дают больше возможностей защищаться.
Рома, ну и расскажи о настроении военных, которыми ты поговорил. Да, ну вот, наверное, они понимают, как украинцы в тылу гражданские относятся к вот этим успехам, радуются им и ждут, что вот-вот, и да, и будут какой-то такой большой прорыв, большие боевые действия. Как настроены сами украинские военные? Чувствуют ли они какую-то, ну или поддержку, да, людей в тылу, или давление определенное?
Ну, я бы разделил, наверное, этот вопрос. По поводу давления вряд ли, потому что все-таки армия – это структура с вертикальным управлением, и там единственный, кто может создать давление – это непосредственное начальство, а не гражданское общество, особенно в условиях войны. Если говорить там о продвижении, конечно же, военных это радует, на каком бы направлении это ни было, это дает какой-то запал, желание продолжать, пытаться продвигаться дальше, с одной стороны. С другой стороны, это всегда встречает оговорку, поскольку эти люди непосредственно в тех или иных подразделениях, там, или это минометчики, или это артиллеристы, или люди, которые ходят в штурм, они всегда говорят о том, что любая войсковая операция, большая или маленькая, это всегда потери. Потери не обязательно смерти, там могут быть и ранения, сложные, легкие, неважно. Но они есть, и военные всегда, когда говорят о продвижении, неважно насколько глубоком, они говорят именно о том, что есть цена. И любые попытки продвижения несут за собой эту цену. Это не означает, что военные не хотят это делать, потому что все говорят, что намного, не то чтобы приятнее, но намного более мотивирует то, когда подразделение находится в атаке. Хочется продвигаться больше, все это очень зависит от отдельных подразделений, которые стоят. Есть подразделения, которые там легче убегают, есть подразделения российские, которые до последнего обороняются. Опять-таки это зависит на уровне там отдельных окопов. Поэтому да, мотивирует, да, радует, но с оговоркой про то, что наступление – это все-таки ресурсы, там, снаряды, техника, здоровье, жизни военнослужащих.
Рома, спасибо тебе большое, что был с нами. Роман Погулич, корреспондент Донбасс Реалии, он работал в Донецкой области. Спасибо тебе за включение. Ну что ж, уже неделю силы обороны Украины продолжают наступательные действия как минимум на трех фронтах – Бахмутском, Бердянском и Запорожском. А вчера, 15 июня, ВСУ признали, что идут вперед и под Угледаром. Практически с самого начала западные журналисты заметили, что Украина кинула в бой западную бронетехнику, в частности, танки «Леопард-2», полученные от западных партнеров. Одновременно с появлением новостей об освобождении нескольких сел к югу от Великой Новоселки, в сети появились фото подбитых западных танков и БМП. Эти кадры сразу же подхватили россияне. Пропагандисты российские начали утверждать, что Украина не умеет воевать на западной бронетехнике, а сама она уязвима против российского оружия. С нами Николай Соломаха, подполковник в отставке и бывший командир танкового батальона. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, ну, попадались вам на глаза, наверное, фотографии вот подбитой западной техники где-то на юге Украины, да, ну, там явно были леопарды. Сейчас уже CNN подсчитала, что около 15 единиц западной бронированной техники было повреждено вот в ходе первых наступательных действий. Но судя по этим фотографиям, может быть, у вас есть какие-то инсайдерская информация, да? Что случилось с этими танками и бронированными машинами вот на юге Украины? Они наехали на мины или какими-то противотанковыми комплексами россияне попали в них?
Значит, идет война. Вот, в ходе боевых действий враг ведет артиллерийский огонь, враг ведет огонь из противотанковых средств, враг минирует местность. Соответственно, когда мы ведем боевые действия, мы будем нести потери в любой технике, в том числе бронетанковой, в том числе и в технике, полученной от наших союзников с Запада. Это естественные процессы. Вот. Учитывая то, что мы получили сотни единиц, меньше 5% за практически две недели боевых действий, а именно такое время уже идет КПМ, которая происходит на многих участках, того, техника выводится из строя не одинаково. Одна техника – это невозвратимые потери, то есть в таких случаях невозможно ту или иную единицу бронетанковой техники. И есть так называемые возвратимые потери. Это то, что вытаскивается с поля боя на
Николай, очень вас плохо слышно. Давайте мы попробуем перенабрать, потому что очень плохо слышно и очень интересно вас послушать. С нами Николай Соломаха, подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона. Я напомню, что мы хотим поговорить о потерях западной бронетехники в рядах вооруженных сил Украины. Уже понесли первые потери украинские защитники в течение вот этой вот недели, когда они ведут наступательные действия, в частности, на юге Украины. И вот телеканал CNN подсчитал, что ВСУ потеряли якобы 16 американских БМП «Брэдли» во время наступления на юге, что составляет почти 15% от общего количества переданных вооруженным силам Украины машин. Ну и также вот мы видели фотографии подбитых танков «Леопард-2». Ну вот по мнению военного эксперта, с которым мы только что общались, эти потери вполне оправданы, потому что идут боевые действия, и вот линия фронта россиянами за это время достаточно сильно укреплена и заминирована. Ну и также информагентство Reuters к концу вот этой вот недели пообщалась с западными военными экспертами и констатировала, что на самом-то деле Украина, хотя и получила вот уже такие определенные территориальные достижения, в частности, к югу от Великой Новоселки, вот несколько сел было освобождено, ввело в действие только одну четверть из подготовленных для контрнаступления бригад, а три четверти продолжают оставаться в запасе. Вроде бы остановили мы связь с Николаем Соломахой. Николай, вот вы закончили на том, ну, из того, что можно было разобрать, да, есть безвозвратные потери, есть та техника, которую можно оживить на самом деле.
Значит, соответственно, та техника, которую можно оживить, она эвакуируется с поля боя. Дальше на сборном пункте поврежденных машин принимается решение. Или ремонт в полевых условиях силами ремонтных подразделений, или эвакуация на заводы промышленности, то есть на бронетанковые ремонтные заводы. Так вот, исходя из анализа тех снимков и видео, которые можно видеть, вот. Один из леопардов вторых – это или 120-миллиметровая мина, или это осколочно-фугасный снаряд 122 или 152 миллиметра. И там сверху крыша башни разошлась по швам вдоль шва сварочного. Вот. Да, возможно, один или два члена экипажа получили контузии, вот, но не более того. Да, побиты, значит, приборы прицеливания и наблюдения, но они меняются. Вот. На заводе промышленности такой ремонт занимает 3, максимум 5 дней. Вот. Та картинка, где наша колонна попала под обстрел артиллерии на минном поле, вот, насколько я понимаю из комментариев военнослужащих 47-й бригады, Магура, значит, личный состав практически не пострадал, да, были раненые, да, были получившие контузию, технику пришлось оставить на поле боя поврежденной, но техника выполнила поставленную задачу, она смогла спасти личный состав, а жизнь людей для нас самое главное. Вот. Мало того, я понимаю, что союзники создали на территории одной из стран резерв техники, которую мы будем для замены выбывшей из строя получать очень быстро. Поэтому я думаю, что абсолютно никаких проблем в ходе боевых действий не будет.
Николай, ну если я вас правильно понимаю, вот, ну, вот эти повреждения, которые получил леопард, давайте на нем сейчас сосредоточимся, да, вы говорите о том, что или это была мина, на которую он наехал, или вот осколочно-фугасный снаряд попал в башню, ничего...
Нет, да. Мина 120-миллиметровая из миномета.
Миномет.
Вот, попадание в крышу башни, вот, или 122 или 152 миллиметровый артиллерийский снаряд, осколочно-фугасный, который, опять же, прошелся по крыше башни, наверное, рикошетом. Вот, и там был удар такой силы, что произошел разрыв брони вдоль шва. Вот, ну, в принципе, точно так же бы произошло и на танке Т-72, на танке Т-64Б. Вот, на Т-72 любой модификации, да и даже на Т-90. Причем, если учитывать то, что на танках как Т-90А там сварных швов гораздо больше, чем на «Леопарде», то там, возможно, последствия были бы еще больше.
Ну, то есть это нормальная реакция этого танка на попадание миномета в башню? Касательно ремонта, вы говорите, что либо сразу же в поле можно отремонтировать, либо везти уже на завод и проводить капитальный более-менее ремонт. А есть сейчас, я так понимаю, в составе бронетанковых войск украинские специалисты, которые могут на поле боя быстро залатать вот леопарды, да? И где находятся вот эти вот промышленные мощности, где, ну, куда придется, если будет нужно, буксировать танк? Они в Украине или в Польше, где-то за границей?
Значит, обслуживание и ремонт леопардов – это все-таки Польша. Вот, я имею в виду серьезный ремонт. А те специалисты, которые прошли подготовку у нас в Испании и в Польше, они, естественно, уже в строю тех частей, которые имеют на вооружении танки «Леопард-2». А6 или Леопард 2А4, вот, и там, где возможен ремонт агрегатный, то есть замена узлов или агрегатов, значит, соответственно, они будут проводить это в полевых условиях. Необходимый запас узлов агрегатов вместе с техникой, которую мы получили. Мы получили, получили те комплекты инструментов, которые для этого необходимы, и подготовили своих специалистов во время обучения танкистов в двух странах.
У вас есть какие-то оценки, ну, именно ваши оценки, сколько Украина безвозвратно потеряла западных танков уже? Или об этом трудно говорить?
Об этом говорить трудно. Я ориентируюсь на «Орикс». На «Ориксе» пока речь идет о потере трех машин. Вот. То есть, исходя из того количества, что мы получили, около 300 танков, это всего лишь в общем количестве, и более сотни западных танков, это менее 3%.
Ну, я вот для наших зрителей, которые, может, не знают, слушатели «Орикс» — это сообщество расследователей, которые вот занимаются подсчетом потерянной боевой техники с обеих сторон российской и украинской армии. Николай, вот это вот, вот эти инциденты, которые мы с вами сейчас обсуждаем, о которых мы с вами говорим, это мы только на «Леопардах» сосредоточились, да, там и «Брэдли» были подбиты, и вот даже CNN там подсчитала, что якобы 16 американских БМП были потеряны, да, ну, в Пентагоне вчера спросили вот журналиста, спикера Пентагона, насколько она может подтвердить или опровергнуть информацию, отказались комментировать пока что эти данные, но, тем не менее, вот этот инцидент с «Леопардами», с «Брэдли», они как-то, по вашему, опять же, впечатлению, скорректировали тактику вооруженных сил Украины, но, может быть, вот попробовали, да, поехать туда танком и видели, что они, ну, тоже они уязвимы, да, и сейчас танковые колонны, непосредственно бронированные машины, танки не используются? Или используются?
Значит, неуязвимой техники нету. Вот. Это все прекрасно, все военные прекрасно понимают. Это была разведка боем, это в том числе и выявление вот тех же самых минных полей. Ведь обратите внимание, что в составе колонны было две машины, которые должны были обеспечить разминирование, вот, то есть преодоление минных полей. Вот. Ну, произошло то, что произошло. Россияне поступили по классической схеме, то есть минные поля прикрываются артиллерией. Как только выявляется противник и подрывается на минном поле, тут же начинает работать подразделение артиллерии для того, чтобы нанести больший урон врагу. Вот. Это и произошло. Мы поступаем точно так же. Это классика боя. И деваться от этого некуда. Да, разведка произошла неудачно в одном месте. В других местах это произошло удачно. Поэтому, в общем-то, большой коррекции какой-то. Вот. Все прекрасно знают, все прекрасно понимают и оценивают так, как оно происходит в реальных боевых действиях, в реальной жизни. Да, гибель людей, ранение людей, контузия людей – это печально, это горе, вот. Но деваться от этого некуда, это война.
Уже прошло достаточно много времени, несколько месяцев после того, как стало известно, что Украина получит танки западные, леопарды, и челленджеры, и абрамсы. Вот уже в скором времени, к осени, ожидаются сейчас украинские танкисты учатся в Польше, вот ими управлять эффективно. Ну и, наверное, армия России тоже в это время не спала и как-то изучала, да, вот все вот эти вот танки, их модификации. Как они готовятся воевать с леопардами? На что делают ставку, с вашей точки зрения? Вот на то, что случилось непосредственно сейчас, поражать вот минами их пытаться, пока будут пытаться преодолеть минные поля, или еще какие-то козыри у россиян есть? Они же там, наверное, ну, противотанкистам показывали чертежи, да, и куда стрелять и так далее, учили их.
Они на фанерные мишени наклеивали фотообои, изображающие танки «Леопард» и «Абрамс», вот, и проводили подготовку своих танкистов точно так же, как я проводил подготовку танкистов в солнечном Забайкалье, начиная с 1985 по 1992 год. Вот. Точно на тех же директрисах, точно по той же методике. Правда, они еще ко всему к этому, есть у них там пропагандистский канал «Звезда», они еще и сняли очень красивый пропагандистский фильм, как их не противотанкисты будут успешно уничтожать «Абрамсы» и «Леопарды».
Ну, то есть, собственно говоря, вот такая идеологическая накачка произошла, какого-то особенного козыря, ну, у россиян в рукаве нет, да? Все-таки превосходят эти танки российские аналоги.
Я вам приведу маленький пример. Вот в 1985 году я использовал танк Т-64Б. Это была вершина советского танкостроения, система управления огнем хорошая, прицел ночной ТПН-1-49-23. Вот. Дальность видения 800 метров максимально. Вот. В 1985 году на танке «Леопард 2А4», который получила норвежская армия, стоял тепловизор. Я тогда такого слова «тепловизор» не знал.
Ну, намек мы поняли. Давайте немножко поговорим о будущем, Николай. Вот это была разведка боем, да, о чем мы говорим. Да и сами военные эксперты говорят, что пока это не наступление, да, а вот именно сейчас Украина пытается давить на всех флангах, стягивая, сковывает силы противника для того, чтобы не могли понять россияне, где будет основной удар, где будет этот прорыв. Давайте, ну, еще раз, мы с вами уже об этом немножко говорили, да, но все-таки вот обсуждается, это продолжает обсуждаться, как будет выглядеть все-таки этот танковый, да, прорыв украинской армии, вот этих линий обороны российской армии, которая там понастроила себе на юге Украины. Сколько, ну, вот будет применено вот этой бронированной техники? Она будет разделена на несколько танковых бригад, или все-таки вы ожидаете, что в одном месте они куда-то пойдут? Я вообще ожидаю, знаете ли, массового применения именно танков, или, может быть, они действительно будут там по 3, по 4 на разных участках фронта? Вот ваши прогнозы, ощущения.
Будут применяться подразделения, то есть механизированный батальон или мотопехотный батальон, которому будет придаваться или танковая рота, или, допустим, танковому батальону будет придаваться мотопехотная рота или механизированная рота. И они на участке том, где будет слабина, на участке прорыва пойдут вперед, вот, а те подразделения, которые будут идти за ними, будут развивать успех. Вот. Сейчас ведь идет не только разведка боем, сейчас все наши действия направлены на то, чтобы заставить врага как можно больше резервов тактических и оперативных использовать на тех направлениях, на которых у нас намечается хотя бы небольшой успех, то есть заставить врага переместить эти резервы, развернуть их на определенных участках обороны и, возможно, даже заставить переместить стратегические резервы, которые есть у врага, ближе к тем или иным участкам фронта. Как только мы заставим врага сделать эти действия, как только определится, что враг оставил какие-то участки без прикрытия резервами, вот на тех участках мы сможем использовать нашу основную массу войск для того, чтобы упредить разворачивание резервов против тех частей, которые будут прорывать оборону противника.
Я так понимаю, бронетанковые войска будут идти вперед в связке с машинами разминирования, да? И ну, с вашей точки зрения...
И пехотой.
И пехотой, да. Хватает ли вот этих вот машин разминирование? Вот сегодня была информация о том, что получила Украина, по-моему, 2 из 4 обещанных машин разминирования Висант-1. Ну, их, наверное, больше нужно, и они должны будут идти впереди вот бронетанкового кулака?
Значит, во-первых, есть такие вещи, которые называются штатные средства разминирования. Это колейные катковые минные тралы, колейные ножевые, колейные катковые минные тралы, которые навешиваются непосредственно на танке. Так вот, в предвидении наступления абсолютно все то, что можно навесить на танке из средств разминирования, мы навесим и будем использовать вот, на участках прорыва. Вот. И, естественно, все те средства инженерные, которые мы имеем, а это и удлиненные заряды разминирования, вот, и советского производства, и западного производства, их аналоги. Вот, а также так называемые саперные танки. Все то, что у нас есть, мы будем использовать для того, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей и подразделений.
Николай, вы вот сказали, я уточню, что Запад готов определенный процент подбитой бронетехники заменить, да, вот есть какой-то резерв, по вашим словам, западных, ну, вот, может быть, Польша, да, они стоят, а сколько это техники, по вашим оценкам, действительно могут оперативно попасть на поле боя, если будут, ну, потери, да, они будут, скорее всего, вооруженные силы Украины?
Ну вот смотрите, пару дней тому назад Соединенные Штаты Америки объявили там о помощи в 300 с лишним тысяч, и прозвучала цифра 10 БМП М2 Брэдли в какой-то из версий. Это как раз те 10 машин, которые нам необходимо заменить, те, которые мы потеряли. Приблизительно где-то такие цифры, ну где-то больше, где-то меньше. Ну, это в пределах, наверное, 10, максимум 15%. Но этого вполне достаточно для того, чтобы поддерживать наши части и подразделения в боеспособном состоянии.
Ну и последний вопрос. Как вы прокомментируете? Мне просто интересно. Появилась новость о том, что Израиль впервые в своей истории продает более чем 200 танков Меркава МК-2 и МК-3 неназванным европейским странам, ну и соображений. Деликатно назвали эту сделку, да, и израильские чиновники не стали комментировать, кому их продают. Большое количество. Вы как воспринимаете вот эту новость? Что за танки и кому это он отправляется? Он в Украине не появится?
В отношении того, чтобы появиться в Украине, я не думаю, что он появится в Украине. Возможно, это те страны, которые передали часть своих танков нам. Вот. Возможно, это те страны, которые пока этого не сделали, но в будущем могут пойти на что-то подобное. Вот. И Меркава вторая, и Меркава третья израильтянами модернизировались, причем модернизировались практически на протяжении всего срока их службы в войсках. А первые Меркавы, вернее, Меркавы вторые – это 40 лет тому назад, Меркавы третьи – это 30 лет тому назад. И их уже успели одни модернизировать, наверное, дважды, а вторые один раз. Вернее, третьи один раз, а вторые, наверное, дважды. То есть по современным меркам, вот, там очень хорошие системы управления огнем, там 105-миллиметровые нарезные пушки на меркавах вторых, на меркавах третьих там, наверное, даже 120-миллиметровые. Поэтому это очень грозное оружие, и кто-то получит ту технику, которая будет верой и правдой служить следующие 15-20 лет.
Николай, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами пообщаться. Надеемся, увидимся с вами скоро снова. Николай Соломаха с нами был, подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона и эксперт в бронетанковой отрасли. Ну и обсудим еще одно событие, которое сегодня случилось. В Киев приехал президент ЮАР по дороге в Москву. От имени ряда других стран Африки он привез мирный план, призванный остановить войну России против Украины. И стоило только ему ступить на землю Киевского вокзала. Вот мы видим эти кадры, как его приветствуют на территории Украины. Россия обстреляла Киев ракетами «Кинжал» и «Калибр» по 6 штук каждой. Все из них успешно сбило украинское средство противовоздушной обороны. Ну и сообщило информагентство Reuters, что был вынужден президент Южноафриканской Республики вместе со своей делегацией прятаться в одном из киевских бомбоубежищ. К нам присоединяется Юрий Олейник, кандидат политических наук, руководитель исследовательских программ Негосударственного аналитического центра Украинской студии стратегических исследований. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, ну давайте я сразу вот ваше мнение спрошу. Ждет Путин, я так понимаю, лидера ЮАР и в Москве в ближайшее время, и знал он, естественно, что он в Киеве, но почему-то отправил вот 12 ракет, из них 6 кинжалов. Что это за такое гостеприимство, да?
Це такий російський сальот, але він відрізняється залежно від того, хто приїжджає. Якщо був Байден, там трошки літаки піднімали і там лякали. А тут вже приїхали африканські лідери, вирішили розщедритися, бо вони більше їхні друзі, і аж кінжали послали. Тому, якщо так жартуючи, іронічно казати, але насправді то Росія демонструє свою думає, що демонструє свою силу і тут показує, що вона може впливати на щось, контролювати все, але я думаю, вони б хотіли, щоб щось сюди, кудись кинжалиці долетіли, але насправді то ми повинні розуміти, що результат зворотній, і він буде зворотній, що буде активно далі українська дипломатія працювати, поширювати цю інформацію, доносити, як зустрічають тих же африканських лідерів в самій Африці, і в інших країнах глобального півдня. До речі, ж ви згадали президента Південної Африки, безсумнівно, він ініціатор і головний, так би мовити, представник, але тут приїхало ще з ним ще троє президентів Замбії, Сенегалу і Коморських островів, держава, яка зараз є головує там чи по ротації в Африканському Союзі. Ну і представники там прем'єр-міністра Єгипту і Уганди, голова МЗС. До речі, це держави, які ці останні Єгипту зараз менше вмірили, Уганда стабільно була із союзником і другом Росії. Тому тут можна говорити далі про те, що навіть ці держави розуміють і хочуть показати, що вони нейтральні нібито, і якісь посередницькі ініціативи, це суто заради того, щоб показати якийсь свій вплив, показати іншим державам, що вони дбають про вирішення, африканським державам, про вирішення продовольчої кризи. Ну і, звичайно, демонстрація нейтралітету, ось які були звинувачення цього року і минулого проти південноафриканської влади, про те, що вона підтримує Росію, там таємну зброю передає. Тут вони намагаються показати, що вони миротворці. Ну, але, по суті, в лінії фарватері китайського мирного плану.
Ну, от я этот мирный план, африканский, издание Reuters, информагентство, некоторые его пункты, которые могут содержаться в этом мирном плане, который они привезли в Киев и повезут в Москву, там якобы отвод российских войск, выведение из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановка действия ордера Международного уголовного суда на арест Путина, ослабление антироссийских санкции. Как вы думаете, они реально, вот эти лидеры этих африканских стран, которых мы назвали во главе с лидером ЮАР, думают о том, что ну, этот план может помирить Россию и Украину? Какая цель вот этого вояжа? На что они реально рассчитывают?
Мне кажется, они рассчитывают как-то все-таки свой вплив посилити і в самій Африці, і в у світі. Я думаю, що вони самі навіть якісь розраховують на якісь досягнення вагомі, але я думаю, можливі якісь додаткові преференції, успіхи, це, зокрема, якесь продовження в якійсь формі продовольчих програм, там продовольчої угоди, зокрема, можливо, ще схиляти там країни Заходу до зменшення санкцій проти Росії, щоб вона могла вивозити добрива азотні, зокрема, які потребують країни, що розвиваються. Ну, можливо, вони якісь гуманітарні засоби зможуть досягти, там, якісь одних полонених, ще щось. А більше я би не розраховував. Тут щось, але цікаво, що сам план вже більш глибоко розроблений. Якщо це дійсно правда, те, що інсайдери рейтер здають, тому що не бачили офіційних даних, то це порівняно з планом Китаю, який раніше був оприлюднений, що пам'ятаю, в лютому. Або план Ватикану, який теж, по суті, ні про що не озвучений. Це загальні заклики до миру, що війна погано, мир добре, якось давайте миритися, перестати стріляти, а тут вже більш якісь конкретні пропозиції. Але вони дуже пов'язані з рішенням, щоб самого Путіна якось врятувати, дозволити йому виїжджати з країни. І тут такі особисті інтереси голови РФ. Я думаю, вони якось це зондували, що якщо хочеш далі там якось чи в пар приїхати на засідання БРІКС, чи якось ще, давайте якось будемо вступати в ці переговори. Росія хоче переговорів, вона зацікавлена в замороженні, щоб відновити свої ВПК, відновити свою армію, але наскільки вона готова йти на ці пропоновані речі, особливо щодо тактичної зброї, яка тільки буквально вчора була, то почалась її передача в Білорусі. Я не думаю, що це станеться. Ну, це швидше якийсь заділ для подальших переговорів, я так думаю.
Юрій,
цікаво, що він вже більш практичний.
17 июля заканчивается действие зерновой сделки, да, и Россия дает понять, что не собирается ее продолжать, если, ну, какие свои хотелки не будут использовать. использованы, выполнены. Это и подключение к Свифту определенных банков, да, и аммиакопроводца, чтобы заработал Тольятти, Одесса, ну и там много чего другого. И там непонятно, чего не требуют за кулисами, да, вот этих всех переговоров. Я так понимаю, вот эти вот страны, лидеры которых приехали в Киев, они очень зависят от продовольствия из России и Украины, и действительно после 17-го им, может быть, ну, не очень сладко придется продовольственной безопасностью. Путин же их шантажировать будет, я так понимаю, в Москве, когда они туда приедут.
Ну, Египет залежить від української или російського зерна. Менше ніж інші держави, які не приїхали, але які є в Африканському Союзі, які на ці більш впливові держави будуть орієнтуватися. Південна Африка, звичайно, менш залежна, вона намагається виступати лідером і їхні інтереси інших африканських держав тут обстоювати. Тому я думаю, тут навколо саме продовольчої кризи, яка була вже минулого року, але через зернові угоди не переросла в масові голоди, але було реальне засвісти продовольство, зростання його цін, переорієнтація ринків, тому це, звичайно, факт, яким вони для них дуже важливий. І вони намагатимуться саме, я думаю, більше тут не про мир, а засвітитися як миротворці, обстоювати якесь полегшення і стабілізацію самих поставок продовольства і добрив. Звичайно, російські хотілки, оскільки вони зараз адекватні, оскільки вже ми бачимо, нема аміакопроводу, він був підірваний російським бомбом, які випадково десь туди десь попали. Тому в Харківській області. Тому вони щось можуть говорити, але розуміємо, що вони в квітні хотіли виходити з цього. Ердоган сказав, що ми за те, що продовжувати. І вони змушені були на Туреччину орієнтуватися, оскільки Туреччина – це один з головних ринків, чи які не повністю санкції поділяють, через які можна якусь торгівлю зберігати. І для них, для росіян це важливо. Я думаю, зараз на них натиснуть, і вони погрозяться і змушені будуть якось компроміси йти і намагатися за рахунок цього і своє реноме піднімати, що ми підтримуємо, боремося з голодом у світі. Але навіть якщо Росія вийде, що вона зараз вагомо не зможе нічого зробити, бо, в принципі, продовольство йде з Дунаю, з Одеси, і зараз російський флот набагато меншому стані, щоб реально міг блокувати всі порти, хоча вони можуть це спробувати робити, небезпеку не слід відкидати.
У нас с вами полминутки осталось. Как Украина может воспользоваться вот этим визитом? Чем это полезно?
Дипломатія і імідж, ми, по-перше, виходимо, це дуже гарний стимул і буде привід в африканські ЗМІ, щоб про це говорили, і про ці візити, і через це українці можуть свій мирний план, своє бачення війни закидати саме африканські ЗМІ, африканським суспільством, більш активніше з цим працювати. Зокрема, на фоні цих обстрілів під час візиту цих лідерів до Києва, це дуже слушний момент, з яким слід скористатися.
Да, это было очень красноречиво, собственно говоря, как российский лидер настроен на переговоры. Спасибо вам большое, Юрий, за участие в нашей программе. Кандидат политических наук Юрий Олейник был в эфире радио «Донбасс Реалии».
Как подготовиться к выезду с оккупированных территорий? Выехать из оккупированной на свободную территорию Украины сейчас можно только через Россию. Это длинная и опасная дорога, поэтому подготовьтесь заранее. Перед тем, как доберетесь до российской границы, нужно будет проехать от 5 до 10 блокпостов. И на каждом ответить, куда едете и зачем. Продумайте и заучите историю, чтобы от усталости или переживаний не рассказать ее неправильно. Если есть знакомые в России или Беларуси, то запишите их контакты на листок бумаги и скажите, что выезжаете к ним. Но учтите, сотрудники ФСБ могут позвонить и проверить, знают ли вас эти люди. Почистите телефон, проверьте историю переписок, ваши публикации и то, на какие группы подписаны в социальных сетях. Удалите любые намеки на вашу проукраинскую позицию. Сотрудники ФСБ могут также проверить контакты в телефонной книге и имена ваших друзей в социальных сетях. Не забудьте про кэш, но не удаляйте все. Пустой телефон – повод для подозрений. Оставьте нейтральные фотографии, видео и СМС. Украинцы, которые смогли выехать, предупреждают. Российские силовики могут разорвать украинский паспорт на ваших глазах. Сфотографируйте заранее свои документы и сохраните на почте или в облаке. Вы также можете обратиться за информацией об эвакуации в общественной организации, которая специализируется на этом. Help and to Live, Help People UA, Free Belarus Center, а также по номерам горячей линии Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий 1548 и 1648.
Друзья, наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Это час и всю эту неделю для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе и ставьте этому видео лайк. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».